Джеймс Хедли Чейз. «Сильнее денег». Читает артист Павел Конышев. Часть первая. Глава первая. Эпизод первый. До встречи с Римой Маршалл я месяца четыре бренчал на пианино в баре Расти. Она появилась в нашем заведении однажды вечером. По железной крыше стучал дождь. Издалека доносились раскаты грома. Посетителей в баре почти не было, только двое забулдык. Расти за стойкой от нечего делать протирал стаканы. Негр Сэм, официант, забрался в кабинку в противоположном углу помещения и старательно изучал программу скачек. Я, как всегда, сидел у пианино. Помню, в ту минуту я играл «Ноктюрн Шопена». Я сидел спиной к двери и поэтому не видел и не слышал, как вошла Римма. Позднее Расти рассказывал мне, что было примерно без 29, когда распахнулась дверь, и девушка словно вынурнула из-под проливного дождя. Оставляя на полу мокрые следы, она проскользнула в одну из кабинок. Обычно Расти, едва завидев в своем заведении женщину без спутника, немедленно выставлял ее за порог. Но в тот вечер, то ли потому, что бар все равно пустовал, то ли потому, что дождь лил, как из ведра, он лишь покосился на посетительницу. Заказав кока-колу, она закурила, облокотилась на стол и отсутствующим взглядом уставилась на двух пьяниц у стойки. События начали разворачиваться минут 10 спустя. Снова шумом распахнулась дверь, и в бар вошел человек. Он сделал несколько неуверенных шагов, словно ступал по палубе судна, застигнутого сильной качкой, и внезапно остановился. Римма вдруг пронзительно закричала. Дикий вопль заставил меня резко обернуться. Никогда не забуду своего первого впечатления при взгляде на девушку. Риме было лет 18. Ее волосы отливали полированным серебром, а большие, широко расставленные глаза казались темно-голубыми. На ней был вишневый свитер, плотно облегавший грудь, и узкие черные брюки. Она показалась мне какой-то неряшливой, неопрятной, по всему было видно, что жилось ей нелегко. На стуле рядом с ней лежал заношенный и продранный на рукаве дешевенький плащ. Девушку, пожалуй, можно было назвать хорошенькой, как и многих других девушек ее возраста, которые толпами бродят по тротуарам Голливуда в надежде, что двери киностудий когда-нибудь распахнутся перед ними. Но в тот момент ужас, написанный на ее лице, делал ее отталкивающей. Широко открытый рот, из которого несся беспрерывный крик, казался безобразной дырой. Она жалась к стене, словно животное, пытающееся укрыться в своей норе. Обезумев от страха, в тщетных поисках спасения, она скребла ногтями деревянную обшивку стены, и этот звук действовал на нервы даже сильнее, чем ее крик. Только что вошедший человек показался мне порождением кошмара. Невысокий, худой, лет 24, с тонкими чертами белого, как полотно, заострившегося лица. Его черные, свисавшие прядями волосы, намокли от дождя и прилипли к голове. Особенно страшными были глаза. При виде этих глаз с расширенными до предела зрачками у меня даже мелькнула мысль, что я вижу перед собой слепого. Но это было не так. Это были, безусловно, глаза наркомана. Человек смотрел на кричавшую девушку, и выражение его лица напугало меня. Несколько секунд он стоял неподвижно, не сводя с Риммы глаз. Затем с его тонких, порочных губ сорвался долгий свистящий звук. Расти, оба пьяницы и я уставились на него. Он опустил руку в задний карман брюк и достал нож. Блеснуло длинное лезвие.
«Эй-эй!» — заорал Расти. «Брось сейчас же нож!»
Но сам даже не вышел из-за стойки. Посеревший от страха, Сэм нырнул под стол. Что может быть страшнее наркомана с ножом? Но я не мог сидеть, сложа руки, и наблюдать, как он набросится на девушку. Ударом ноги я оттолкнул стул и бросился к незнакомцу. Я ударил его в то мгновение, когда сверкнул занесенный над Римой нож. Я постарался вложить в удар всю свою силу, но бил, в сущности, наугад. Удар пришелся где-то за ухом, и хотя заставил человека покачнуться, все же чуть запоздал. Лезвие ножа скользнуло по руке девушки, и я увидел, как начал темнеть рукав ее свитера. Она привалилась к стенке и соскользнула под стол. Второй удар я нанес ему, когда он добрался до стола, которым отгородилась от него Рима. На этот раз я целился в подбородок и не промахнулся. Человек дернулся и растянулся на полу. Ошеломленный, он лежал на полу, не выпуская из руки окровавленного ножа, и я поспешил наступить ему на кисть. Постепенно его пальцы разжались, и я швырнул нож в дальний угол комнаты. С шипением, похожим на змеиное, человек вскочил на ноги и кинулся на меня, раздирая ногтями мое лицо и щелкая зубами рядом с горлом. Я снова ударил его, на этот раз с такой силой, что заныла рука, а незнакомец, словно подкошенный, пролетел через всю комнату, опрокинул уставленный стаканами стол и распластался у стены. Тут он и остался лежать, задрав подбородок и с шумом переводя дыхание. Вытаскивая из кабины столик, я слышал, как Расти вызывал по телефону полицию. Рима сидела в неловкой позе, на полу рядом с ней уже образовалась лужица крови. С побелевшего лица на меня пристально смотрели большие глаза. У меня, наверное, тоже был довольно занятный вид. Ногти наркомана оставили на моей щеке 4 глубокие борозды, и крови из меня вытекало немногим меньше, чем из нее. «Что, сильно он вас полоснул?» — спросил я, опускаясь рядом с ней на корточки.
«Нет», — покачала она головой.
Ее голос звучал поразительно спокойно. С лица исчезло выражение ужаса. Она смотрела на наркомана, который все еще без сознания лежал у стены. Она смотрела на него так, как вы смотрели бы на паука с мохнатыми ногами, если бы внезапно обнаружили его в своей кровати. «Не беспокойтесь на его счет», — сказал я. «Несколько часов он будет тихоней. Вы можете стоять?»
«У вас идет кровь».
«И на мой счет тоже не беспокойтесь». Я протянул девушке руку и почувствовал, как холодны ее пальцы. Моей помощью она поднялась на ноги и оперлась на меня. В помещение вбежали двое полицейских. Они посмотрели на мое окровавленное лицо, на прижавшуюся ко мне Риму, на мокрый от крови рукав ее свитера, и один из них, подняв дубинку, направился ко мне. «Эй!» — поспешно крикнул я. «Вам нужен вот тот, на полу!» Полицейский остановился, взглянул на распростертого на полу наркомана, потом снова перевел взгляд на меня.
«Ладно, ладно», — заговорил второй полицейский. «Не торопись, Том, давай сперва разберемся».
Рима глубоко вздохнула и потеряла сознание. Я едва успел подхватить ее и осторожно положить на стол. Я и сам чувствовал себя настолько неважно, что вынужден был опуститься возле нее на колени.
«Что вы стоите?» — крикнул я полицейским. «Она же и зайдет кровью!»
Полицейский, тот, что выглядел более флегматичным, подошел к девушке и перочинным ножом распорол рукав ее свитера. Он осмотрел длинный и глубокий порез на руке Римы.